Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии декан факультета прикладной политологии Государственного университета Высшей школы экономики профессор Марк Урнов. Мы будем говорить о текущих политических событиях. СМС-сообщение вы можете посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Электронная почта mail@radio-svoboda.ru и телефон прямого эфира для ваших вопросов 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Ну, я вообще сегодня собирался поговорить сначала о том, как связано осознание масштабов экономического кризиса российской властью с возможными политическими последствиями вот этого события. Но все же начну с актуального события. Марк Юрьевич, вот во вторник в Москве Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко провели заседание Госсовета, так называемого союзного государства России и Белоруссии. Результат был подписано соглашение о совместной охране внешней границы и создание единой региональной системы противовоздушной обороны двух стран, или союзного государства, уж не знаю, как тут правильно сказать. Но интересный такой момент. До заседания помощник президента России Сергей Приходько сказал, что для поддержки белорусской экономики Россия намерена предоставить Белоруссии второй транш кредита в $1 млрд. А после заседания сообщил, что Россия рассмотрит вопрос о предоставлении дополнительного кредита Белоруссии в несколько десятков миллиардов рублей. Вот что получается, такие отношения внутри союзного государства интересные, что не сделает Александр Григорьевич Лукашенко, то нужны все новые и новые преференции, кредиты и так далее ему.
Ну, Лукашенко в этом смысле человек совершенно гениальный, конечно, что он умудрился получить деньги с Запада, теперь получает деньги от нас.
Ласковый теленок.
Абсолютно, абсолютно. При этом никаких обязательств, кроме мелких уступок, поддерживает свой собственный режим, плавает изумительно. Ну, я думаю, что на самом деле вот наше нынешнее такое финансовое покровительство ему, это все-таки какие-то попытки удержать хоть кого-то в сфере влияния российского. Ну, хоть кого-то. Потому что, на самом деле, политика наша нынешняя на пространстве бывшего Советского Союза, конечно, переживает очень глубокий кризис. Разругались почти со всеми. Последняя неудача с Таджикистаном. Фактически остаются такие некие реперные государства, за которых еще как-то можно зацепиться. Но вот одно из таких государств – это Белоруссия. Вот и стараемся. С другой стороны, совершенно абсолютно понятно мне, что сколько денег Лукашенко не давай, он все равно будет смотреть в лес, то есть сам на себя, и будет так или иначе манипулировать между Единой Европой и Соединенными Штатами с одной стороны и Россией с другой стороны, для того, чтобы обеспечить себе и свободу маневра, и режим сохранить, и денег получить. И, в общем, может это делать достаточно долго, до тех пор, пока не начнут как-то нормализовываться наши отношения с Западом. Вот если они начнется нормализация, ну, тогда его свобода маневра уменьшится. А не начнутся, тут Александр Григорьевич полный простор и удовольствие.
То есть он, в общем, я бы сказал, талантливый политик, правда?
Да, конечно, разумеется.
На удержание власти работает замечательно. Ну, а нормализация все-таки трудно сказать, может ли она произойти. Вот смотрите, с одной стороны, Владимир Путин произнес речь в Давосе, и очень многие удивились, что она была сравнительно мягкой, не мюнхенская. А с другой стороны, в это же практически самое время появляются сообщения о том, что Россия погасит долги Киргизии, если та не будет размещать американскую военную базу, в которой вроде бы Россия должна была бы и быть заинтересована, поскольку эта база будет снабжать силы коалиции в Афганистане, то есть бороться с талибами, с экстремистами, с наркотрафиком и так далее. Очень странная все-таки политика, согласитесь.
Ну, политика действительно странная, причем странная во всех аспектах, но Я не думаю, чтобы вот нынешний плохой уровень взаимопонимания между Соединенными Штатами и нами мог бы стать еще хуже, так вот, теоретически, в условиях кризиса. Опять-таки, тут противоречивые тенденции работают, потому что, с одной стороны, конечно же, ресурсов все меньше и меньше, ясно, что экономика больна, ясно, что она на сегодняшний день практически неуправляема, ясно, что власть боится всякого рода роста недовольства и падения рейтинга, ясно, что в этих условиях неплохо бы иметь какой-то приток западного капитала, с чем связана вся эта либеральная речь Путина, а с другой стороны, надо же как-то мобилизовать народ, надо же как-то его сплотить вокруг руководства, а на чем его сплачивать, как не на антиамериканизме. Потому что просто ничего другого в мозгах у среднестатистического россиянина нет.
Ну, то есть то, что много лет сеяли, ну, с этим ничего не сделаешь пока.
То и жнем. Это уже вот просто так вот на уровне очень глубоких стереотипов. Поэтому и будет такая противоречивая политика. С одной стороны, поиск так, всяких прагматических решений, а с другой стороны, демонстрация того, что, а нет, мы все-таки там вот себя в обиду не дадим и с Соединенными Штатами конкурировать будем. Так что, ну, вот как... Так вот и сталкиваются позиции. А кроме того, еще, конечно, просто и руководство России, оно очень неоднородно. Одни там склонны более мягко на Запад смотреть, другие делают ставку на нарочитое противостояние и на кооперацию с Китаем и с разными другими антизападными странами, там, с Чавесом с каким-нибудь, или с Кубой.
Ну что ж с Кубы-то возьмешь? Ничего такого?
А ничего, это просто...
На курорт только
съездить. Демонстрации, просто демонстрации.
Но тогда это имитационная политика, это вот такие декорации...
Я бы не сказал, что она имитационная, она скорее символическая. Это не имитация, это действительно вот игра в символы. А вот мы восстановили отношения с братской Кубой.
Ну, понимаете, это может быть такая двухсторонняя декорация. Вот в сторону Запада может быть нарисовано одно, а внутрь совершенно иное.
Это конечно.
Вот, двойная такая же игра, и, собственно, почему с Лукашенко-то начал? Ведь и Россия может вести нечто подобное, да, и туда, и сюда, и к Китаю, и к Соединенным Штатам.
Так а мы себя в последнее время так именно и видим. Только вот была фаза там жесткой демонстрации на словесном уровне нашего негативизма к Соединенным Штатам.
Но сейчас уже нельзя, не. Знаете, в духе у них там негров вешают.
Тем не менее, гегемонистские настроения, там, империи и прочее. Ну и, соответственно, раскланивание перед Китаем, одновременно все-таки понимание, что из Китая исходит большущая стратегическая угроза, одновременно наплевать на эту угрозу, можно с ними всяким хай-теком торговать и так далее. Вот, на самом деле, если говорить по существу, то стратегическая линия, долгосрочное видение наших интересов, наших потенциальных партнеров, потенциальных союзников, потенциальных врагов не выстроено. Ведь все это находится в каком-то состоянии взвеси, то из которой то один пузырь булькнет, всплывет, то другой пузырь булькнет, всплывет. Скорее, такие вот какие-то краткосрочные реакции и самые противоречивые мифы работают во внешней политике, вот с моей точки зрения.
Да, очень странно, знаете, вот, ну вот, например, территориальное урегулирование с Китаем, с отдачей довольно приличных территорий, без всяких там референдумов, хотя Конституция нечто другое, в общем, говорит. Оно выглядит очень странно, при том, что вот вы говорите, что есть угроза Китая стратегическая, и это действительно факт, но другая бы разумная страна с более вменяемым руководством, она бы повела какой-то более интересный диалог, например, с Японией. Это все-таки противовес в этом же регионе, а все сводится к каким-то приглашениям. Ну, давайте пусть приедет премьер на Сахалин, там раньше на Байкал возили, теперь на Сахалин. Поговорим и разойдемся опять.
Ну, или машины перейдут. перестанем покупать.
Да, я думаю, что, кстати говоря, японцев это несколько напрягает, тем более в условиях кризиса. Вот здесь, кстати, тоже очень странные вещи. С одной стороны, на международных форумах там приезжает господин Медведев, говорит, не будем предпринимать протекционистские меры. Тут же эти протекционистские меры просто пачками принимаются. Ну, выходит, к России, так сказать, по крайней мере, к ее президенту на Западе будут относиться достаточно скептически. Он говорит одно, делается совершенно другое, ну, может быть, премьером делается. Вот эта двуглавая политика, она тоже, мне кажется, в значительной степени ослабляет позиции российского руководства на самом деле в отношениях с Западом. Или нет?
Нет, ослабляет, потому что, в общем, непонятно, можно ли, там, скажем, всерьез относиться к целому ряду посылам и словам. Там, скажем, вот Путин приезжает в Давос, говорит абсолютно либеральную речь, что не надо там вмешиваться, не надо государству вмешиваться в экономику, не надо бюджетный дефицит, надо вот бизнес частный должен развиваться. Очень правильные слова. С другой стороны, мы смотрим, что происходит у нас, все происходит с точностью, да наоборот. Государство разрослось, бюджетный дефицит растет, обязательств дано огромное количество, и государство помогает выделенным структурам, которые, по всей очевидности, то связаны с государством, то делают вид, что они социально значимые, вроде нашего автопрома.
Ну, есть еще Норильский никель, который всегда грозят тоже. Смотрите, что же делать, если о нем Потанин там с Усмановым не позаботится, столько людей там в тундре останется.
Вот, хотя, на самом деле, ситуация это уже не шуточная, что денег действительно мало, ресурсов действительно мало. И если сейчас не начать очень жесткую реструктуризацию, не сбить коррупционную волну, не уменьшить просто воровство бюджета и воровство банков тех денег, которые им государство посылает, это можно оказаться в очень неприятной ситуации, тем более, что уже сейчас кризис-то экономический у нас значительно более серьезен, глубок и болезненнее, чем в Европе и в Соединенных Штатах. Все-таки в Соединенных Штатах цены падают, инфляции нет, наблюдается дефляция. В Европе то же самое. А у нас самое болезненное сочетание факторов. Растет безработица и растут цены. Причем сильно растут. Да еще падает рубль, потому что понятно, что экономика слабая, и капиталы бегут из страны. Падает рубль, начинается рост цен на импортные товары, на него ориентируются внутренние производители. Инфляция таким образом, которая и без того была, потому что все хотят как бы сохранить свои доходы, подхлестывается. Вот ситуация действительно очень плоха. При всем при этом я совершенно не думаю, что массы населения там выйдут на площади и начнут требовать долой правительства. Это все-таки пока и, видимо, долгий срок еще будут делом очень небольших групп активистов, а массы будут заниматься индивидуальным спасением. Вот я так думаю. Но это не может не нервировать власть. А что предпринимается реального для того, чтобы это преодолеть, пока не видно. Пока есть хорошие декларации, словесные конструкции, а эффект очень небольшой.
Мы продолжим разговор с профессором Марком Урновым после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Стало ли сегодняшнее рассмотрение дела Ходорковского в Верховном суде попыткой продлить тюремное пребывание экс-главы ЮКОСа? Об этом говорим с бывшим директором программ Фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в прямом эфире с профессором Марком Урновым. Я напомню, телефон 8 800 222 12. Скоро мы его подключим. А вопрос, знаете, какой пришел? Гостю веду. Согласны ли вы, что результат нынешнего состояния в России – это тень Гайдара? Ну, видимо, имеет в виду автор, что опять позовут либералов. наводить порядок. Между прочим, Анатолий Чубайс в Давосе сказал, что надо исходить из самых негативных сценариев, закладывать их, так сказать, в государственные планы и уже дальше действовать. Это, кстати, вполне разумный, на мой взгляд, совет.
Абсолютно согласен.
А вот почему это не делается, понять совершенно невозможно. Называются какие-то фантастические цифры, потом их корректируют, потом, значит, опять корректируют. Картина, надо сказать, поведение вот правительственных экономистов, я извиняюсь, стыдная.
Ну, начнем с тени Гайдара, потому что это двусмысленная формула. Я не знаю, что имел в виду человек, приславший СМС. Скорее всего, думаю, что он полагал, что нынешнее плачевное состояние экономики – это результат тогдашних гайдаровских реформ.
А вы о нем так думаете?
Нет, думаю,
что
да.
А я лучше думаю.
Ну, вот... Вот, ну да бог с ним. На самом деле, это все, конечно, несерьезно. Нынешнее наше состояние – это... очень длительный эффект той чудовищной экономики, которую мы имели при советской власти, и которую перестроить так и не получилось. Она как была сырьевой, так и осталась сырьевой. Более того, она была не просто сырьевой, она была неэффективной сырьевой. Она начала повышать эффективность сырьевого сектора как раз при Гайдаре и где-то до 2003 года.
До отставки Касьянова, фактически.
Я думаю, что до разгрома ЮКСов, на самом деле. Вот когда начал разрастаться государственный сектор, и эффективность просто пошла вниз. Вот. А сейчас мы имеем и бешено разросшуюся коррупцию по масштабам, несопоставимую с тем, что была и в Советском Союзе, и при Гайдаре. Сейчас мы имеем в виду гигантский неэффективный государственный сектор.
Да, вот эти Ростехнологии, которые нахватали себе предприятия, и все разваливается у них под руками этого Чемизова.
Вот то, что было в Южной Корее под названием Чеболи, ну вот это вот мы взяли, переняли самое... глупое, что можно было только и перенять. И многое чего другое. И на самом деле еще вот разного рода факторы, в которых не правительство виновато, а наша инфраструктура. Ведь у нас же очень малоподвижная рабочая сила по сравнению с Европой.
Но вы попробуйте, подвигайтесь, когда, извините, что человеку делать? То есть какого-то Нижнего Тагила переехать, уж я не знаю, куда там, под Питер, например. Он будет снимать жилье?
Нет,
на какие деньги?
Это я понимаю, но просто создать такую инфраструктуру, чтобы подвижная была рабочая сила, для этого, конечно, не 10, не 20 лет надо. Здесь очень много чего надо. И дороги, и дома, и гостиницы, и многое-многое.
Ну, менеджеры, надо сказать, крупных корпораций начали двигаться по России. Это происходило на наших глазах, но они получали такие бонусы за эти передвижения из столицы в провинцию.
Это, как любят говорить медики, единичные в поле зрения.
Ну, тем не менее, это было видно.
Вот. Так что здесь не тень Гайдара, а тень наших многих-многих десятков лет жизни. Вот. А что касается дальнейшего, абсолютно Чубайс прав. Конечно, надо исходить из самых плохих прогнозов. А почему правительство это не делает? А у меня на этот счет вот подозрение сугубо психологического характера. Все-таки люди, находящиеся сейчас у власти, это дети подъема. Они пришли в большую политику, по-настоящему в большую политику, то есть в Москву и в Кремль, когда начался рост цен на нефть, когда начала расти экономика, и они привыкли и воспринимать, и описывать ситуацию на подъеме. И вот сейчас, когда просто абсолютно радикальным образом изменилось...
Энтузиасты, значит.
Да даже не в этом дело. Ну, просто вот человек...
Но подъем-то от них не зависел.
Для них ведь это же была просто вот естественная среда существования. Она изменилась, и признать то, что это все абсолютно другое...
То есть вода схлынула, они сидят на болоте, все рассказывают, как грести.
И очень-очень тяжело психологически перестроиться, потому что для того, чтобы начать по-другому рассуждать, это требуется, во-первых, и признание самим себе, что за это время экономика по существу, да и политическая система по существу не подготовилась к кризисным ситуациям, а во многом даже ослабила свой иммунитет к кризисам. А с другой стороны, просто надо понять, что меры, которые необходимы, они очень болезненны не только для граждан, но и для элиты, и политической, и экономической, и видимо, боятся еще просто разрушить вот тот консенсус элитный, который поддерживает власть, потому что это держалось поддержкой и регионалов, и разных других частей элит просто на дележе пирога.
Марк, ну скажите, но кто бы стал в элите страдать, если бы дали обанкротиться господину Дерипаске, например? Ну, набрал он 30 миллиардов долгов, в конце концов расплатился бы как-то и пошел бы по миру там простым российским миллионером.
Ничего не знаю про господина Дерипаску.
Про долги-то все знают.
Но думаю, что могут быть такие рассуждения. Если, допустим, даже Дерипаска банкротится, даже ему не помогли, человеку абсолютно лояльному, абсолютно верному, всегда поддерживающему и четко проводящему линию Кремля, даже если его не спасли, то нас-то и подавно не спасут. И вот здесь вот разрушение веры и уверенности в сеньоре может быть страшно опасным, потому что элита расколется, начнется борьба, начнется поиск каких-то новых возможных лидеров, перегруппировки. Вот это реальная угроза дестабилизации политики. Не массовые выступления, их не будет. А вот как, если элита разуверится в лидерах и начнет искать что-то иного, вот это действительно страшно опасно, особенно потому, что в нашей нынешней политической системе на самом деле нету структур, которые могли бы взять на себя ответственность за соблюдение стабильности и поддержку Конституции в условиях подобного рода кризиса. Когда Ельцин был, он был больной, он был немощный, он мог уже мало чего понимать вот перед тем, как он ушел. Потом, слава богу, поправился, а до этого ведь был в очень тяжелом состоянии. Но был все-таки очень влиятельный Совет Федерации, абсолютно легитимный, абсолютно пользовавшийся доверием.
Да и Дума была активная.
Дума была слабее. А вот Совет Федерации, это были действительно региональные бароны, которые могли договариваться между собой и в случае чего могли действительно взять на себя ответственность за то или иное мощное политическое решение.
Но Примакова все-таки Дума выдвинула как консенсусную фигуру.
Это да.
Как раз в разгар кризиса.
Да.
Вот, можно себе представить нынешнюю Думу, которая или даже Совет Федерации вместе выдвигающие консенсусную фигуру.
Так я о том и говорю. В общем, это люди, которые не привыкли брать на себя ответственные решения. Это послушные люди. Центр власти сконцентрирован в Белом доме и в Кремле. Или и в Белом доме, и в Кремле, и в Кремле, и в Белом доме. Тут это уже не... Какие-то различия есть, потому что все-таки команды конкурируют, но тем не менее... Это не противостояние никоим образом, и даже не баланс разных ветвей власти. И все, если этот центр власти проседает, то система может просто перейти в хаотическое состояние.
Ну что ж, вот об этом мы, пожалуй, поговорим во второй части нашей программы с деканом факультета прикладной политологии Высшей школы экономики профессором Марком Урновым. А я напомню нашим слушателям, что 3 февраля в 22 часа в эфире «Радио Свобода» и радиожурнал «Время и мир», ведущий Ефим Финштейн. Парламент Азербайджана расследует российско-армянскую оружейную сделку, итоги съезда ингушского народа, американская политика на Южном Кавказе. 10 вечера, повтор час ночи и час дня в субботу, 3 часа в среду, время московское.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Саратовской области потерпел катастрофу военный ударный вертолет Ми-24. Погибли 3 члена экипажа. Среди основных версий покушения – отказ техники и человеческий фактор. Избирательная комиссия Московской области отменила решение Химкинской избирательной комиссии, отказавшей лидеру движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой в регистрации кандидатом на муниципальных выборах. Мособлизбирком обязал химкинские власти решить вопрос до 7 февраля. В Петербурге только менее трети из почти 100 кандидатов, поддерживаемых партией «Яблоко», зарегистрированы для участия в муниципальных выборах 1 марта. Как сообщает региональное отделение партии, власти сочли подозрительными подписи в поддержку кандидатов в тех районах города, где члены «Яблока» были особенно баллотировались. Верховный суд России сегодня отказался удовлетворить иск Михаила Ходорковского, оспаривающего пункты правил внутреннего распорядка следственного изолятора, за нарушение которых он получил наказание. В прошлом году экс-главе ЮКОСа дважды выносились взыскания. В Коми сегодня день траура по 23 погибшим при пожаре в доме престарелых. На Украине депутаты фракции партии регионов заблокировали трибуну и президиум парламента страны. Накануне представители партии заявляли, что намерены добиваться отставки правительства Юлии Тимошенко. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала к созданию независимого и жизнеспособного палестинского государства на западном берегу Иордана и в секторе Газа. Выступая во вторник в Вашингтоне, Клинтон призвала палестинскую группировку «Хамас» прекратить ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа. Семь польских солдат предстали перед военным судом по обвинению в убийстве мирных жителей в Афганистане.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Со мной в московской студии профессор Марк Курнов. 8-800-222-12. СМС плюс 7-903-743-28-01. Пейджер в Москве 660-10-55. Абонент «Радио Свобода». Я вот еще посмотрю с СМС, а потом вопросы. О, нам Александр пишет. С батькой пора кончать. Он начал, пропуская слово с Западом, ни в какие ворота, пока пора делать аншлюс Белоруссии по типу Австрии 1938 года, а некоторые районы на польской границе уступить Евросоюзу, выслав туда национально мыслящих интеллигентов из Минска. Вот такие идеи. Слушайте, по-моему, вот людям мало этой самой Абхазии с Южной Осетией, правда?
Да. Марк? Нет, ну...
А идеи просто чисто фашистские.
Нет, ну это было бы смешно, когда бы не было так грустно, потому что я понимаю, что могут быть разного рода эмоциональные всплески, но все-таки...
Ну идейный, наверное, боец-то.
Ну, тем более, тогда надо все-таки примерно взять карандашик и посчитать последствия любых твоих...
Ну да, и чем все кончилось до той страны, которая аншлюз сделала.
Актов и предложений, потому что все это просто может закончиться реальной изоляцией страны и впадением нашей страны, и впадением ее, соответственно, в социально-политическую и экономическую кому. Вот. Хотя, конечно, там могут у многих чесаться кулаки и ощущение еще докризисное, что мы поднялись с колен и теперь можем любому дать в ухо, если он нам не нравится, оно инерционно, естественно, присутствует, но неадекватно. Даже тогда неадекватно было, а сейчас-то уж чего и подавно.
Ну, давайте с народом. Андрей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос. Андрей, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, есть такая божественная закономерность, что если хочешь быть богатым или обеспеченным, то чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнится житница твоей до избытка, и точила твоя будет переливаться новым вином. То есть занимайся благотворительностью, помогай бедным. Единственная страна, которая больше всего занимается благотворительностью в мире, это Америка. Поэтому она первая, скорее всего, выйдет из кризиса. Я хотел бы узнать, а Россия вообще кому-нибудь помогает, кроме себя?
Да, Александр Яковлевич Лившиц, да, говорил, что надо делиться. Я помню. Еще в 90-е годы.
Ну вот Белоруссии, например, помогли.
Да, вот Александр еще один нам написал про Кубу. Он переживает, пишет, опять присосалась.
Да, вот Кубе теперь помогли, чуть было не помогли Исландии.
Вот. Но они как-то разобрались, между прочим, без России, и разобрались, обратите внимание, и с собственным премьером, да, закидали его яйцами, и страна идет к досрочным выборам. Вот, кстати, механизм, да, народ вышел, поговорил с премьером, как он оценивает его удачную деятельность в банковской сфере, да, и, значит,
отправили отдыхать. Это поведение, на самом деле, общества, которое прошло закалку рыночными отношениями. А у нас, когда начинается кризис, люди голову опускают и начинают спасаться сами на приусадебных участках. И на улицу не выходят, за исключением активистов. Вот это
а
так.
Я с вами поспорю. Вот смотрите, у нас буквально несколько дней назад проходили так называемые массовые манифестации.
Вот
да?
Они исключительно так называемые.
Подождите, ну вот да. с одной стороны, Единая Россия, правящая партия, столб режима, решила вывести на улицы народ и поддержать курс премьера и президента, что выглядит довольно забавно, но тем не менее решила поддержать. Да? И вот была такая напечатана карта, там со статистикой, я посмотрел, ну в Грозном там, понятно, вывели 10 тысяч, в Хакасии там новый губернатор тоже вывел чуть ли не 10 тысяч, да? А вот посмотрите, Владивосток, где людей зацепили за живое, так что они завыли. 5 тысяч, порядка 5 тысяч вывела «Единая Россия», практически столько же вывела оппозиция «Коммунисты», «Некоммунисты», там какое-то движение «Тигр». Значит, не все так просто. Где будут серьезные какие-то ущемления и проблемы, боюсь, что люди, которые вот, или не боюсь, в конце концов, которых вывели с помощью правкома, они могут ведь к антиправительственным демонстрациям присоединиться.
Вот это я хочу специально прокомментировать, потому что связанное волнение на Дальнем Востоке не вообще просто с кризисом и с общим ухудшением положения, а с тем, что Москва их очень сильно обидела. Вот просто взяла и обидела. Они просили этого не делать, говорили, что речь идет не только о покупках дешевых автомобилей, но о выживании, о рабочих местах, об инфраструктуре. Москва на это как-то странно откликнулась отменой стоимости транзита на провозку туда дешевых автомобилей наших, но не учла главного аргумента, по поводу которого все и было. Это обида. Это то, что может толкать людей на улицу. Вот вас персонально обидели. Я же говорил просто о кризисе, вот когда все ухудшается. Вот тут уже люди просто ведут себя по-другому. На Западе совсем наоборот. Когда начинает ухудшаться кризис, люди становятся агрессивными, выступают, борются и так далее, и так далее. А у нас агрессивность растет.
Ну, может быть, профсоюзов нет по-другому. Тоже в том числе. И да и партий-то как таковых тоже не очень-то есть.
Вот, а активисты, они активисты и есть, причем с той и с другой стороны. Но здесь вот важно все-таки, когда мы говорим о акции «Единой России», видеть, насколько она была искусственно организована.
Ну зачем? Вот вы можете объяснить? Вот вас бы позвали как аналитика и сказали, нужно проводить такую акцию, что бы вы сказали?
Да нет, конечно.
Они говорят, ну нам приказал там вот тот, который в Белом доме.
Ну скажите тому...
Можно ее провести было как-то по-другому, например?
Ну,
вот... Без глупой девушки, которая там что-то кричала, такое душевное про отечественный автотранспорт.
На самом деле, ведь для этого нужно иметь высококачественных пиарщиков.
А что, Сурков плохой пиарщик?
Да Сурков-то хороший, Сурков очень профессиональный человек, но не Сурков организовывает вот эти вот все детали, а люди, которые прилипли на большие деньги и понятия не имеют, как что делать. Поэтому начинается административный восторг, людей там сгоняют, как рассказывают очевидцы, потому что велел начальник пойти там и так далее.
Ну, а с начальника заявление об уходе требуют без даты.
Ну, вот.
Ну, и так далее.
Ну, и
механизм-то.
В результате вот это фантастика, но вот «Единая Россия» совершает все те самые ошибки, которые совершала КПСС, и которые в конечном итоге привели к ее дискредитации как структуры, потому что всех от КПСС тошнило. Именно за постоянный вот административный нажим, неискренность и выделывание каких-то вот странных фортелей, когда любая политическая акция превращается в цирк. Но тут уже вот, что называется...
Да, хорошо бы она еще не повторяла преступления.
Если Бог захочет наказать, то отнимает, как известно, что, да, вот разум.
Да. Магомед из Москвы, пожалуйста.
Вопрос. Алло?
Да, ваш вопрос Марку Курнову, пожалуйста.
Так, добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, Марк.
Добрый вечер.
Буквально, вот я сам инвалид первой группы по зрению, вот, я являюсь вашим абсолютным сторонником. Вот, и Михаил, и Марк, все, что вы говорите, я абсолютно все разделяю. Вот у меня буквально вот небольшой комментарий и два очень коротких вопроса. Значит, на той неделе Владимир Владимирович сказал о том, что расходы на Олимпиаду в Сочи ни на один рубль урезаны не будут, потому как они защищены бюджетом. Сегодня по радио слышу сообщение о том, что власти Санкт-Петербурга в связи с кризисом будут урезать детский сад, значит, больницу. Вопрос такой. На ваш взгляд, Марк и Михаил тоже, как это вяжется с морально-нравственной этической стороной вопроса? И второй вопрос. Вот, Марк, вы как думаете, вот на ваш взгляд тоже, вот кто препятствует ратификации Международной конвенции о правах инвалидов? Спасибо.
Кто конкретно препятствует ратификации Международной конвенции, не знаю. Думаю, что выставляются, скорее всего, в качестве аргумента против финансовые соображения.
Ну, конечно, а что за инвалидов-то платить? Mm. И за детей не надо платить, и вообще вот. Ни за что не надо.
А Олимпиада...
Ерибаски помогает.
А Олимпиада, понятно почему, потому что Олимпиада — это не просто там, не только, точнее, престиж страны, это еще престиж лично Владимира Владимировича Путина, который... добивался этой Олимпиады и, видимо, взял на себя обязательство, что все будет в порядке, поэтому Олимпийский комитет утвердил Сочи в качестве Олимпиады. И здесь вот аргументы, что, вы знаете, у нас не получилось, потому что у нас кризис, они не помогут. Это позор для страны и, соответственно, дискредитация фигуры премьера, на что он, конечно, пойти не может. Поэтому эта статья будет защищаться, мне кажется, до последнего момента.
Причем не в рублях, я бы сказал.
Разумеется, конечно.
В отличие от социальных расходов, конечно. Которые будут выплачиваться обесценивающимися
вот,
рублями.
И здесь, и это, конечно, большая очень гиря на бюджет, который, согласно Кудрину, в ближайшее время не досчитает 40% поступлений. Это очень большая гиря, но я не уверен, что правительство от нее откажется.
Так, ну, Андрей интересуется, не взбунтуется народ, поэтому ли, ну, мы уже, кажется, сказали.
Да.
Да, хотя...
Вот даже, видите, вот вспомним прошлые такие жаркие дни, когда шахтеры митинговали на Горбатом мосту и так далее, помните, там несколько, 10 лет тому назад все это было. Ведь это же, на самом деле, акции были исключительно организованные директорами соответствующих шахт. Спонтанно, даже в тот очень тяжелый период, население не поднималось.
Марк, а может быть, потому что в тот тяжелый период было больше возможностей и для мелкого бизнеса, и для челночной торговли, и масса была вариантов, как заработать денег инициативному человеку, чего сейчас, кстати говоря, нет, поскольку бюрократическое государство, безусловно, подавило частную инициативу.
Это отчасти справедливо. Отчасти нет, потому что большая часть населения, она отнюдь не относится вот к таким вот активно поисковым людям. Все-таки наше население на сегодняшний день достаточно инертно, люди работают на своих местах, и они хотят продолжать это делать. Вот такого вот живчика-поисковика, который... представляет из себя, допустим, среднестатистический относительно молодой гражданин Соединенных Штатов, который там легко расстается с собственным там домом, пускай картонным или фанерным, и переезжает в другой штат, положив весь свой скраб в свою машину, просто ищет работу и устраивается там, где она есть, у нас такого нету. А размеры страны гигантские, поэтому мы в данном случае вот обречены на создание, есть как только кризис появляется, возникает, обречены на возникновение просто застойных, стагнирующих территорий. Такова вот, к великому сожалению, специфика, не только связанная с отсутствием у нас инфраструктуры переездной, но еще и с психологией.
Так, Марина из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Марку Орнову.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господин Орнов, у меня, вот знаете, к вам какой вопрос? Вот как насчет кризиса? Потому что у меня такое впечатление, я занимаюсь бизнесом строительным, что мы, в общем-то, дна достигли. Потому что стройка грохнулась в 2000 году. Кооперативы у нас были в 90-х годах исключительно торгово-закупочные, у нас других не было. И промышленность стала именно тогда. То есть что упало, то упало. А сейчас вот у нас, ну не будем мы, может быть, так, ну, в шоколаде жить. Но тем не менее, потому что мы-то всегда привыкли русские по одежке протягивать ножки, в отличие от Европы. Ну, газ он всегда будет. Вот смотрите, даже, например, Германия. Германия все на экспорт производит. Вот если у них не будут брать машины и станки, это же не газ. Вот чего они будут делать?
Так а спрос на нефть тоже падает?
Все
вот
равно,
и денег не хватает.
Все равно горелки на кухне зажигать будут еще очень-очень долго.
Ну,
золото
слава
в
Богу,
России
да.
навалом.
Бриллианты, а вы знаете, если
навалом.
Газ погонит на экспорт, а вам чуть-чуть его подожмут, контракты-то надо исполнять.
А вы знаете, что я не у Гуччи одеваюсь. Я одеваюсь от модельеров Муданзяна.
Ну,
подавляющее большинство населения так же.
Вот спасибо за ваш звонок. Как раз вот,
вот на таких оптимистах ваша, Россия держится.
Ваше поведение вот, экономическое, я как раз считаю его типичным для нашего населения, когда действительно становится плохо, люди адаптируются, люди снижают потребности и начинают там как-то вот жить. Это такова наша специфика, очень так сложно, правда, объясняемая, но модели соответствующие существуют. Это совершенно правильно. Так оно и есть. Но что касается дна кризисного, я все-таки не думаю, что мы его еще достигли, потому что спрос на наши основные товары падает, сокращаются финансовые ресурсы, уходят капиталы за рубеж. Увольнения еще только-только начались. Экономика очень большая, и поэтому для того, чтобы вот она достигла дна, ей нужно время. Вот это время еще не прошло до конца. Еще продолжают работать там какие-то инерционные механизмы.
По-моему, люди очень почувствуют все-таки ситуацию с импортом. Вот, кстати, было сказано про китайский импорт. Так он ведь тоже подорожает. Его же не за рубли покупают.
С импортом еще, безусловно, лекарства почувствуют. Особенно. Потому что вот...
75% импортных лекарств.
Вот сейчас начинает бурно расти курс иностранной валюты, рубль проседает, а лекарства и очень многие другие продукты,
да, мясо,
вот,
например,
жизненно необходимые, они в значительной степени импортируются. Это, естественно, будет означать рост цен. Поэтому я бы не был таким оптимистичным. Мне как раз кажется, что вот те прогнозы, которые некоторые наши экономисты дают, хорошие, о том, что кризис затянется не на год, а может быть на два, а может быть и больше, вот это ближе соответствует действительности.
Вот как раз здесь Виктор говорит, а какой все-таки худший вариант, на который нужно ориентироваться власти?
Вот самые противные прогнозы, которые я слышал, это... Это спад волового внутреннего продукта. Я говорю, я просто ссылаюсь, потому что я политолог, а не экономист.
Хотя с экономическим
образованием. Да, но, во всяком случае, я сейчас не считаю прогнозы. Вот самый плохой прогноз, который я слышал на сегодняшний день, это спад волового внутреннего продукта в 2009 году до минус 10%, а это означает, что промышленное производство должно упасть существенно больше, а это означает, что безработица еще будет нарастать, а прогнозы, касающиеся бюджета, ну вот то, что Алексей Кудрин говорил, недополучение в этом году, в 2009 году, до 40% на бюджетных доходов. Это бешеный рост дефицита и наверняка урезание целого ряда статей социальных, потому что по-другому дефицита бюджетного не бывает. И плюс еще, вот еще очередной пакостный прогноз насчет того, что валютная корзина по отношению к рублю станет где-то 1,50 рублей за такую среднюю доллара-евро, а может быть и выше, а некоторые говорят вообще 80. Так что вот если эти три компонента учесть, значит, бешеный спад волового внутреннего продукта, очень серьезный глубокий спад промышленного производства, сокращение социальных расходов, рост обменного курса иностранной валюты и, соответственно, увеличение цен на витально важные, жизненно важные импортные товары, рост безработицы очень большой, особенно вот не в столицах, где все-таки как-то там можно пристроиться, а вот в средних и малых городах, в которых люди работают там на каком-нибудь одном крупном предприятии. Да это еще на фоне коррупции, да это еще на фоне того, что там власти привыкли гнобить там малый и средний бизнес, получать с него какую-то ренту и так далее. Вот это вот уже самый такой плохой прогноз. А если на этом фоне начнут активизироваться всякого рода националистическая шушера и фашистские организации, и начнутся просто национальные конфликты, вот тут нам, увы, мало не покажется. Вот я этого на самом деле очень боюсь и просто говорю об этом сейчас для того, чтобы предупредить вот такого рода развития событий. Бояться надо и всячески ему препятствовать, потому что иначе можем получить
очень плохую жизнь.
Да. Вот Майя Борисовна нас возвращает к международной теме. Говорит, что правительство, как и в советское время, безразлично, что живет население, зато нужно демонстрировать себя по отношению к другим странам с большим денежным карманом, о чем говорит оказание помощи Кубе и другим, которым помогали раньше, а теперь помогает Россия. Ну, действительно, так, наверное, оно.
Ну, я бы здесь просто на самом деле...
Хотя Кубе можно было бы, наверное, помочь, только другому правительству, не Раулю Кастро. Потому что это как в бездонную бочку.
Вот, но я бы здесь предостерег вот от чего. Конечно, когда становится плохо, всегда есть такой соблазн сказать, что вот себе не помогаем, а другим помогаем.
А еще на космос много тратим и на науку.
Да, но здесь все-таки нужен некоторый баланс. Страна, она и есть страна, она большая страна, она пока еще влиятельная страна, и даже в кризис она не может наплевать на связи международные, она не может наплевать на свой международный авторитет, и на него она должна тратиться. Другой вопрос, как идут эти деньги, насколько они эффективны, это отдельная тема для разговора, но то, что забывать об этом даже в условиях кризиса нельзя, это факт.
Наталья Львовна пишет, что была правильно выстроена стратегическая политика отношений с другими странами, которые должны быть партнерами России. Для того, чтобы Россия успешно развивалась, нужно, чтобы у власти были, но она считает, люди с дипломатическим образованием. А то, получается, расстроены все политические отношения. После этого Путин без угрызения совести заявляет в Давосе, что нужна совместная экономическая политика. Это выглядит абсурдным. И у нас у власти, как пословица, сапоги точают не те, кто должен. Ну а что, Лавров разве без образования человек? Вполне.
Нет, Лавров,
образованный.
Лавров
как что исполняет, то, что
Лавров очень, очень высокий профессионал, на самом деле. И проблема-то не в том, что там в МИДе у нас нет профессионалов. У нас суперпрофессионалы в МИДе работают. Другое дело, что просто центр выработки решений находится не в МИДе, а скорее в Белом доме. Вот это вот плохо, потому что, в общем, действительно нужно, чтобы МИД вырабатывал стратегию внешних отношений, чтобы экономисты вырабатывали стратегию внутриэкономического развития и так далее. А когда все это вот находится в каком-то странном состоянии, когда не отработаны эффективные процедуры принятия решений, когда во многом это все идет на эмоциях, вот это вот очень плохо.
Петр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Правительство Обамы озвучило программу привлечь $1 триллион примерно в обмен на облигации. Господин Юрген вчера на свободе был этим недоволен, впрочем, так же, как и европейцы. Говорил, что доллары могут уйти в американскую экономику с реального рынка, ну, европейского, российского. А зачем тогда наш экономический блок покупал Фенни, Мэй, Фредди, Мэк и так далее? И вообще, в будущем году 100 миллиардов долларов надо будет выплатить.
Это самое главное.
В дефолте мы не окажемся в итоге. Какой вопрос?
Значит, давайте сразу разделим вопросы, потому что в том, что вы говорите, смешано несколько вещей. Рост внешних долгов связан не с тем, что Министерство финансов покупало, в общем, достаточно тогда казавшиеся надежными бумаги, самые надежные.
А по ним
в мире
заплатили, кстати,
да,
говоря, вполне нормально.
А в том, что вот эти вот государственные и полугосударственные корпорации безответственно набирали иностранные долги.
О чем предупреждал Егор Тимурович Гайдар уже года 4 как.
Вот
никто
это,
его не слушал.
Это действительно главная проблема. И там не 100 миллиардов, а там под 500 миллиардов, которые надо скоро будет отдавать. И это вот очень серьезно. Это раз. Что касается наших покупок иностранной валюты и таких надежных тогда оказавшихся ценных бумаг, на самом деле это общая мировая практика для того, чтобы обеспечить некую то, что мы называем резервным фондом. Любая страна будет покупать первоклассную валюту и первоклассные бумаги, причем держать их не в своем банке, а в других банках, в иностранных банках, просто для того, чтобы на тот случай, если со страной что-то случается, все-таки там как-то диверсифицировать и тем самым диверсифицировать средства и тем самым ослабить риски там крушения одной экономики, другой экономики и третьей экономики. Это не наша вина, а наша беда, что разразился такой экономический кризис мировой, что да, многие просто бумаги, которые казались незыблемыми, стали вот банкротными. А доллары, ну, допустим, доллары побегут отовсюду и уйдут в Соединенные Штаты, но это означает, что курс доллара будет расти, а если курс доллара будет расти, то наши купленные доллары тоже будут сохраняться, и им будет от этого хорошо, на нашим долларам точно так же, как всем остальным.
Маркович, нас слушатели возвращают, судя по всему, к той теме, о которой мы уже начали говорить, но все-таки надо продолжить, наверное. Вот я смотрю, в Латвии тут последние дни там фермеры заблокировали центральную трассу, там в парламенте будет рассматриваться вотум недоверия правительству. И, знаете, слушатели, видимо, за этим следят. Вот, например, Эдуард пишет: при каких показателях Медведев отправит в отставку премьера Путина и распустит Думу?
Не при каких.
Или, подождите, или Сергей еще нам написал... Когда там, сейчас, секундочку, а может ли Путин со своим питерским десантом уйти в отставку, чтобы не отвечать за содеянное?
Думаю, что это нереалистический вариант.
Ну, почему же нереалистический?
Потому что Медведев все-таки член команды, и я не думаю, чтобы он, по крайней мере, сейчас имел желание, да и силы, нарушить вот эту вот командную солидарность и отправить Путина в отставку. Тем более, что, строго говоря, если сейчас Путин отправляется в отставку, то...
То что?
Может быть, вполне дестабилизация политическая.
Да вы думаете, это... что Единая Россия, она в этой ситуации останется единой? Нет, вот и неделимой?
Так вот,
перепресягнет?
Так вот в том-то и дело, что тут начнут разного рода трещины.
А вот Александр не верит в восстание Дерипасок, которое вы предполагаете.
Нет, я тоже не верю.
Не пугайте нас этими
олигархами. Я тоже не олигархами. Верю в восстание Дерипасок. Я думаю, что, во-первых, может начаться брожение на уровне региональных элит, и это будет не восстание, а дворцовые интриги, которые непонятно, что еще хуже. Вот такое вот открытое противостояние, когда прозрачное противостояние там в Думе или где-нибудь еще, требования от смены правительства и так далее, когда все
так
это
может
идет...
лучше так и делать?
А мы к этому сейчас не готовы. Дума у нас как...
А вот почему
да,
же?
А потому что Дума у нас как известно, не место для дискуссий.
Ну, все может быть. Помните, центральное телевидение тоже было не место для дискуссий.
А вот просто, на самом деле, для того, чтобы оно стало местом для дискуссий, потребовалось обрушение государства.
Нет, это было до того.
Это когда это?
Ну, с 89-го года уже.
Ну, это по воле.
По воле. Так, по может, воле, волю-то проявят?
По воле монарха.
Вот Владимир пишет, как вы думаете, Путин понимает и компания, что они грызут сук, на котором сидят? Ведь всему приходит конец, и терпению русскому тоже.
Я думаю, что очень понимают, я думаю, что очень беспокоятся, я думаю, что очень нервничают по поводу происходящего, тем более, что готовых ответов, как вот противостоять кризису и одновременно не утрачивать собственную популярность, таких ответов нет. Отсюда очень нервные реакции, там, скажем, на какие-то ерундовые маленькие выступления активистов со всем ОМОНом и так далее.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был политолог профессор Марк Урнов, вел передачу Михаил Соколов. И я напомню, что 3 февраля итоги дня в программе «Время свободы» подведет Дмитрий Волчек. К сожалению, Верховный суд отклонил очередной иск Михаила Ходорковского.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».